Мы, как всегда, начинаем шаббат хазон, шаббат перед Тишабав, мы начинаем хумыш дворим. И известный автора хазон Ишаяу, и вообще сама книга дворим, сейчас все начало ее, обе они являются порицанием нашему народу. И по большому счету большая часть книги «Дворим» – это порицание. И я хочу немножко эти порицания перевести на наш язык для нас. Знаете, когда народ Израиля порицал Моше Рабейну перед смертью, перед входом в Святую Землю, все знали, что Шхина Всевышнего говорит из его рта. Когда наш народ порицал Ишаяу, все знали, что он пророк. Это не было того, это не было что-то новое. И казалось бы, что сейчас надо понять, что хочет Всевышний от нас сейчас. Еще объяснить одну очень принципиальную вещь. Не раз об этом говорили, скажем это еще раз. Есть статья Рабиса Зильбера, которую написал еще в молодости, о том, что слова пророков исполняются. И помню, еще где-то брошюра, которую Рабиса издал, написал еще в России, издал ее здесь. У меня когда-то была книга, в которой она объясняла, как исполнились 50 пророчеств. Просто объяснялось. Мне сейчас важно не детали. Я коснусь о том исполнении пророчеств, которое мы не просто знаем, не просто слышали, а то, что мы сами являемся частью этого исполнения. Я объясню этого немножко. Это было примерно 33 года тому назад. Была массовая волна иммиграции из Советского Союза. Тогда еще был Советский Союз. То есть да, за год приехало, по-моему, 700 тысяч человек. Не было войны, там не было того. Боялись, что ребята, что там будет. И вещь была очень такая интересная. То есть здесь, перед войной Персидского залива, мы здесь дрожали из-за страха перед химическими и другими видами оружия. Буквально дрожали, я сейчас не преувеличиваю. Все авиакомпании мира прекратили сюда летать. А воздушный поезд из Советского Союза с новоприбывшими, который держал лед, продолжался. Люди получали в аэропорту противогаз на месте. Это было частью приезда в Арзесалове. Очень такое интересное. В этом период мы устраивали семинары для новоприбывших. У меня был такой вопрос, так сказать, ребром, который ставил людям. Почему, зачем вы приехали? Очень интересная вещь. Никто мне не смог дать никакого вразумительного ответа. Тогда. Никто. Тогда я позволил себе сказать им следующую вещь. А я знаю, почему приехал. Именно потому, что вы не знаете, поэтому я знаю. Я объяснил, что если бы, допустим, приехали евреи из Советского, из России 100 лет тому назад, это бы не очень удивило бы. Я помню хорошо деда моей жены, он всю жизнь пытался что-то соблюдать, когда приехал в Иерусалим, его моя дочь, моя жена и сестрой привезли из центра Псовца в Иерусалим, он узнал, что находится в Иерусалиме, ему уже было 80 лет, вышел автобус, начал петь и танцевать на улице. Это было старое поколение. Те, кто еще выросли, воспитывались не в Советском Союзе. А вот поколение, которое пришло тогда, это люди, которые были воспитаны в Советском Союзе. У них не было никаких причин сюда ехать, реально, по своему самосознанию. Это не были люди религиозные. Это были люди совершенно, так сказать, советские люди. Есть такой тип, советский человек. Мы с ними уже не знакомы, это было много лет назад. Но я помню этот тип человека. Советский человек. Я назвал его Homo Sovieticus. Такое явление. Я сказал очень простую вещь. Если приехали евреи 100 лет назад, 200 лет назад, есть одна вещь, которую нельзя было сказать, что это исполнение пророчества. Но люди атаковали святую землю. Вот они осуществили свой замысел. Как приезжали ученики Вильнского Гаона, ученики Башемтова, ученики Хатам Сойфера. Это был самоотверженный акт, который был, очень тяжело было приехать тогда. Очень опасно, тяжело. Но у них была причина, почему ехать. Они жили Торой, жили любовью к Всевышнему, к его святой земле, они приезжали. А вот вы почему приехали? Я сказал очень простую вещь. Вы приехали, чтобы на ваших телах, вашими чемоданами осуществилось пророчество Всевышнего, что евреи вернутся на святую землю. Поэтому чем больше вы этого не понимаете, тем лучше исполняется пророчество. У вас нет никаких причин приехать. Это одно пророчество. Это возвращение с евреями на святую землю. Второе, то, что мы ощущаем, это очень хорошо здесь, что народ Израиля не исчезнет. Это мы ощущали на самом деле не только здесь, но там тоже. И третье пророчество, что Тора Всевышнего, она не забудется. И вот мы это исполняем, это пророчество, собственными жизнями. Мы сидим и заново учим Тору. Заново. И письменную Тору, и устную Тору. О чем это нам говорит? Это исполнение, понимаете, эти пророчества совершенно невероятные. Представьте себе, я объясняю людям, приехавшим. Тогда был вопрос, Литва отделилась от Советского Союза, вопрос, привет Украину обратно или нет, вот такое, тогда было такое, проблема Литвы тогда была. Я сказал вам следующую вещь, как вы думаете, если бы сейчас выйдет какой-то духовный деятель литовский и провозгласит, что, конечно, русские, советские нас оккупируют, и всех рассеют по всему Советскому Союзу, литовцев не так много. Это очень просто сделать, так что будет в каждой деревне по паре. Это очень просто было сделать. Но мы сохранимся как народ, как народ культуры, народ нашей традиции. И через 1000 лет мы вернемся обратно в свою родную Литву. Спросил их, что вы думали по поводу такого заявления. Им сказали, сумасшедший. Ну, понятно, это не надо далеко ходить. А что вы скажете, что Тора нам обещает именно то же самое? Тут именно то же самое. Нас изгонят, нас осеют по всему краю. по всему миру. Кстати, это количество осенний по всему миру исполнилось только в последние 150 лет. До этого не исполнилось еще. И после этого мы вернемся на Святую Землю, как еврейский народ, с той же верой, с той же Торой. И что, все это исполняется. Так Тора сумасшедший. А ответ очень простой. Одно дело, когда Всевышний нам заповедал, он нам иногда поведал, а другое дело, какое-то есть свои националистические мечты и фантазии духа. Фантазия духа – это бред. А то, что Всевышний, оно исполняется. Я вам скажу откровенно, я сегодня не собирался говорить об исполнении получения вообще. И совершенно другая тема. Есть у нас проблема. Проблема, на тему сегодня проблема порицания нам самим. Ничего другого. И наш народ переживал и пережил тяжелейшие периоды. И, допустим, катастрофа, и даже и до катастрофы. И Первая мировая война была тяжелейший удар по еврейскому народу. И катастрофа, я уже вообще не говорю об этом. Что?
Богдан Хмельницкий.
Ну, я говорю последнее, и мы не видели, что это побудило наш народ к чуде. Просто мы думаемся в этом. Я помню, когда будет три события, которые, может быть, сейчас помните, сейчас точно вы знаете, сейчас, может быть, не помните. Это 20, то есть было в двух местах очень тяжелые катаклизмы. Один был тяжелейшее землетрясение в Турции, не последнее, еще лет 20 с чем-то тому назад. Тогда было более тяжело, чем последнее. Было страшнейшее цунами в Индонезии. Погибло 4 миллиона человек от цунами, или 500 000, я уже не помню. Но не меньше, чем 4 миллиона. И вопрос такой, что это нам говорит? И наши мудрецы говорили тогда, и говорили до этого, что все мировые катаклизмы – это предупреждение для нас. Надо знать, что мера суда, она есть. Есть мера суда, и мера суда внесет в себе наказание. И Всевышний нас предупреждает катаклизмами, где-то, скажем, в Индонезии или в Турции. Турция же как-то поближе. Идемте дальше. Когда только начались разговоры, появилось такое создание, называется коронавирус. Это было 3,5 года тому назад, немножко давно, 3,5 года тому назад, немножко раньше даже. Все всякие прогнозы звучали бредом. То есть, ну, в итоге действительность сказала, гораздо тяжелее, чем то, что мы предсказывали. Все дело в каком-то Китае или там. Тогда говорил об этом Рав Гершон Эдельштейн, что будешь знать, что все происходит в мире, это предупреждение нам. Последнее событие. Совершенно невероятная война между Россией и Украиной. Что это? Уже вроде бы, как бы сказал мой друг Равдов, началась эта война. Кто мог еще мог подумать, что такое может еще в нашем мире произойти? Я вам скажу. Есть вопрос, почему мы действительно не воспринимаем и не получаем порицания от того, что происходит вокруг нас. Более того, об этом писал великий Рав Нахман Вассерман, что если раньше Всевышний говорил с нами языком пророков, то сейчас Всевышний нас порицает через слова наших ненавистников. Эти замысел Гитлера и Моше Шмова Зихро, он не скрывал его. Майн Кампф был издан еще до того, как пришел к власти. И то, что он делал в Германии, в самом начале, еще до окончательного решения еврейского вопроса, это было тяжелейшее обвинение еврейскому народу. Помню, как-то говорил об этом Рав Пинкус в ночь на 9 ава. Он там говорил на так называемых Нюрнбергских законах. Запретили евреям жениться на еврейках, запретили есть в немецких ресторанах. Терапевт сказал так, а вообще без этого можно было жениться на еврейках? А так можно было есть в еврейских ресторанах? Так то, что надо было, что мы сказали самим себе, то Всевышний вложил в уста этого негодяя. Но вопрос, восприняли ли это? Восприняли ли это? Мои, в чем тут проблема? Проблема очень простая. Человек, живущий в суете этого мира, а тем более, когда эта суета, она часть сокрытия лика Творца. Явное божественное провидение, оно не видно напрямую. Не видно напрямую, его надо увидеть. И даже тот, кто его видит, тоже не так просто его внять ему этого понимания. А тем более, когда люди просто привыкли, живут в мире выборов, демонстраций, борьбы за бюджет, борьбы фракций таких-то в Америке, в Англии, в Германии, в России, на Украине. Это, так сказать, сфера мировых событий в этой сфере Всевышнего трудно найти. Можно найти, кто-то это понимает, но, попросту говоря, из каждого угла кричит «Кох и воц и медия сулета хайлезе» – это мои силы, мы всех победим, мы самые сильные, мы изгоним русских, мы победим Украину и все прочее. Всевышний как бы скрылся в этом мире. Когда есть это сокрытие лика Творца, то мы зачастую не видим и не внимаем тому, что окружающие события – это порицание нам. Это тяжелейшее испытание, как, в особенности перед приходом Машиаха. Это пишет Рамхаль в книге «Дарт Вонот», есть по-русски, очень стоит прочесть от начала до конца, хотя бы в самом простом понимании. Приводит там книгу «Зоар», что перед приходом Машиаха как бы Всевышний встанет с трона суда, и это будет сокрытие мира суда в мире. Это особая тема, это большая тема там. И когда мы не видим буквально, когда есть сокрытие лика Творца, мы не видим связь греха и наказания, спасаются и нерелигиозные евреи от нацистов. Гибнут и религиозные евреи. Не видно вроде бы прямой связи. Не видно. То не видим в этом порицания. Не видим. Это большая проблема. Так поэтому я начал наш разговор с темой исполнения, те же пророчества исполняются. То есть есть у нас перед нами ясное знание, к этому есть много дополнительных знаний, которые подтверждают эти вещи. То, что у мира есть хозяин, есть Всевышний, который правит миром. И не Байден, Шмайден, и не Зеленский, и не Путин, и даже не Биби. Нет, только Всевышний правит миром. Но когда это знание, оно нарушается, когда мы живем, так сказать, вроде бы в мире, где «Коль далим гавар», тот-то сильнее, тот захватывает, то атрофируется богобоязненность, а не наоборот. Это был просто маленький пример. Когда была история с короной, история, была такая теория. Теория, что это вирус, который создали китайцы в каких-то лабораториях. Давайте объясню вам, в чем был смысл этой теории. Очень простой. Человеку трудно понять, признать, что получили от Всевышнего такой удар. Это надо найти виноватого, китайцев. Знаете меня? Надо найти виноватого. Еще виноватый, Путин, Зеленский. Но мы-то знаем, что Всевышний творит войны. Когда мы связываем события у нас с какими-то виноватыми, то это у нас приводит к атрофированию богобоязненности. Поэтому я напомнил вам исполнение этих пророчеств. Это то свидетельство, которое есть у нас сегодня, еще много других. Я сейчас это не моя тема, что Всевышний правил миром, правит миром, будет править миром. То, что мы говорим о Шамелех, о Шамалах, что Бог Лам Вейд. Это означает, что даже если сейчас есть период сокрытия лика Творца, Всевышний не ограничен в том, чтобы воздать каждому за его деяние, как в лучшую сторону, так и в другую. И если мы изучим выводы в этом мире, исправим себя, вернемся к Торе, поможем другим исправить себя, то мы что-то сделаем важное в этом мире, а если мы придем к своим 120 годам, с жизнью в мировой суете, нарушении Торы и так далее, Всевышнему есть достаточно время возможностей каждому воздать по его заслугам за все, что он сделал в течение жизни. Я напомню вам интересную историю. История интересная, думаю, что многие вы знаете эту историю, но я напомню. Есть известное в Гмаре Масехет Гитин завещание Тита. Тита был мерзейший римлянин, не просто римлянин, просто мерзейший римлянин. Что значит мерзейший, объясню? Мало того, что разрушил храм, он привел какую-то развратницу в святой святых, чтобы там с ней сношаться. Он еще поднял руку с мечом поразить занавес святой святых, как бы сказать, поразить его самого. Это было очень такое создание скверное, очень тяжелое. Но где-то он понимал, что ему так все это дело не пройдет. Не пройдет. Он оставил завещание, чтобы его после смерти сожгли. И распылили его весь прах по семи морям. Почему? Чтобы Всевышний не смог его вызвать на суд. Его нет уже, все. Он думал, что он, этим он кончится со Всевышним. Его сожгут, его тело после смерти, распылят по морям. И когда великий Гер Ункулус, он взывал, он тогда еще был не евреем, это можно было делать, он взывал, так сказать, нечистыми силами всяких людей. Знать, что происходит в мире грядущем, и вообще стоит ли сделать гиюр. Одним из был Тит. Он очень отговаривал, говорит, что при заповеди это невозможно исполнить. В этом мире надо воевать все время, тогда ты будешь главным. Он это проверил на себе. Он так спросил Ункулус, какой его мир грядущий у Тита? Ну, сказали и ответили ему, что он, то, что он сам себе постановил, то с ним и делают. Каждый день собирают его останки со всех, со всего мира, собирают вместе. Он предстает перед судом Всевышнего, его казнят, сжигают, распыляют, а завтра еще раз, а завтра еще раз. Ведь есть у Всевышнего все, что угодно. Понимаете, наша жизнь, она, понимаете, есть вещь потрясающая, которую раньше люди не видели. Сегодня реально, думаю, что, не знаю, везде ли, но все телефонные разговоры не записываются. В компьютере есть много места. Разговоры. То есть, я думаю, что, сказал как-то мой один большой раввин, что скоро будет ситуация в мире, когда не будет квадратного метра, где никто не будет постоянно фотографироваться. Это сейчас не так верно, много было здесь строили. Очень много мест постоянно фотографируется. То что это означает? Что в этом мире сохраняется в памяти то, что было. Была одна история, когда, по-моему, это было в Лодзе, в городе Лодж, когда Хафец Хаим показали там, у местной газеты, там у них была какая-то радиостанция для прямой связи с Варшавой. Это было 100 лет назад, примерно. Это было, Хафец Хаим это извлек очень такой, очень простой урок. Вы видите, человек, что он говорит в этом месте, а слышит его в другом месте. Мы говорим, здесь, услышат там. Мы к нему привыкли, да, это было то же самое. Мы живем в этом мире, но вся наша жизнь, она сохраняется для суда и для нашего мира грядущего. Как в лучшую сторону, так и в другую. Это нам надо хорошо понять. Всевышний не ушел в отставку, Всевышний не оставил управление миром. Он им правит. И то, что мы, например, в Эрцисроль постоянно наблюдаем многие-многие чудеса. Более того, спросите Равдова, сколько чудес мы знаем в Эрцисхак. Это Равдова вам расскажет, если спросить его. Это все нам должно знать одну вещь. Укрепить нас в знании, верить, что есть Творец, есть суд и есть судья, и поэтому надо отнестись серьезно к порицаниям Торы. Если мы говорим, что погибла земля от того, что оставили Тору, это написано пророк, написано Ирмияу, 9 глава. Это не означает, что было когда-то и больше не повторится. Означает, что это часть законов божественного управления. Когда говорят наши мудрецы, что беспричинно ненависть и злословие разрушили второй храм, считают, что эти грехи могут разрушить все, что угодно сейчас. И поэтому состояние блаженности, что, мол, ничего не может измениться, все хорошо, я стою, прочный пол, это глупость, это величайший обман дурного начала. То есть реально это означает для нас нам надо обратиться к Всевышнему, исправлению себя, прилепиться к Торе и понимать, что только Он правит миром, от Него Он источник жизни, источник добра. И все причины мировых катастроф, сейчас есть, я говорю еще про катастрофы с нашим народом, не последствия, а причины их, если то, что повело к разрушению первого храма и второго, сегодня это задерживает его восстановление. То есть пророки записаны только то, что является истинным во все века. Пророчества, которые касались только предыдущих поколений, не были записаны. Много было пророчеств, много. Это то, что обязывает нас прислушаться к порицанию Тора. Это изучение книги Дворим, для того, чтобы надо вдуматься в дни перед 9 ава, о причинах разрушения храмов, немножко вдуматься о причинах последних катастроф, катастрофу последнюю предвидели наши мудрецы, и Хафец Хаим, и Симха, и Коэн из Двинска. Они писали об этом. То есть, точнее говоря, Амель Симха Двинск писал. Абицек Зигмунд приводит свои книжки, приводит его слова. А Хафец Хаим говорил многим ученикам. Я читал из своих учеников очень много, говорил об этом прямым текстом. Надо понять причины катастроф. Причины есть общие. Отход от Торы, есть очень много деталей. И нам надо сейчас, мы сейчас не можем позволить себе копаться в деталях. Хотя тоже, может быть, нужно было делать, но это людей более больше, чем мы. А понять, что в целом мы должны обратиться заново к Всевышнему, к его Торе. И молиться за себя, за весь наш народ, чтобы заслужить избавление. Они думают, что и так мы хорошие, и так все с нами в порядке. И это очень опасное состояние. И дай Бог, чтобы действительно вернулись к Торе и достроили свидетельство храма уже в этом году.
На историю катастрофы, то если взять статистику, ну, в принципе, если обратить внимание на количество пострадавших, то меньше всего погибло непосредственно в Германии. Значит, больше всего в Польше.
Фактически... И больше всего в Латвии.
Ну, а процентное соотношение?
Да, да.
Да. Ну, то есть, если взять количество, то это Польша, конечно, да. Но это часть такого литовского, хасидского мира, ну, такого. Значит, а по сути дела, говорят, что это вся Тора была там. Концентрация самых больших вообще праздников и людей, фактически, у которых не было возможности даже спастись. Они не знали, кроме идиша, другого языка, они вообще не понимали, что происходит, когда к ними заходит человек с автоматом, они выходили из Сойскеппл там никуда, значит. И взять немецких евреев, которые фактически были ассимилированы, они знали немецкую культуру лучше, чем немцы, говорили на немецком лучше, чем немцы. У них была возможность спастись, фактически, да, сделать документы там, без вопросов. То есть, каким образом тогда это все работает так, что то, против чего, по сути дела, мы как бы должны бороться, страдает меньше всего. А то, что можно спасти ситуацию, страдает больше всего.
Это очень серьезный вопрос. Я не думаю, что отвечу на вопрос 100%, не все знаю. Но есть, надо хорошо понимать, что вроде бы, как будто бы кошерный еврейский мир в Польше, он был далеко не кошерный. Вы этого не знаете. Но я знаю свидетельство людей, которые там жили, людей, которые я знаю лично, что в Польше не было ни одной кошерной еврейской школы перед войной. Ну, ладно. Это Мордехай Цукерман, Мордехай, великий праведник в Иерусалиме, я лично был с ним знаком. То есть, я объясню, еврейский мир был в состоянии агонии. Были единицы, которые были праведники, вы что нет. И приводится в Масехет Шаббат, что часто есть такая ситуация, когда Всевышний наказывает праведников, чтобы ими искупить грех всех, их есть с ним взыскивали за то, что почему они не порицали тех, кто отошел больше. Но, однако, опять же, я не претендую сейчас на знание всех деталей, не знаю. Даже более того, близко книга Рава Миллера, был такой большой человек в Америке, Рав Миллер, он сделал целую книгу, по-моему, даже перевели на русский. Я был против издания на русский язык, но меня не послушались, не посмел слушаться, тот это сделал. Он описывал тяжелейший распад еврейства в Восточной Европе перед катастрофой. Что не думали, что было такое, такое райское состояние и так далее. Еще был против, объясню почему, потому что мы не знаем всех причин, мы все не знаем, не понимаем. Просто ругать то поколение, толку я не вижу. Там погибли величайшие праведники, безусловно. И действительно, праведность и польского еврейства, и литовского еврейства, это было... То есть немецкие евреи на гораздо больше, худшем уровне были. Поэтому я вам скажу, мы этого не знаем. Мы не знаем все расчеты Всевышнего, мы знаем только одну вещь. Это написано в Масахат Баба Кама, который здесь учат, что это во второй главе, что Яцеэш в Мацаку Цим вышел огонь, нашел колючки и сгорел стог. Это намек, что огонь мира суда приходит из-за преступников, но от него страдают в первую очередь праведники. Однако нам надо заботиться о себе и о других и знать, что у Всевышнего есть все, чтобы сдать каждому по заслугам и до конца. Если человек в этом мире страдает, вроде бы больше, чем полагалось бы страдать, а есть такая вещь, это приводит к нашему мудреца. Всевышний воздаст ему многократно в мире грядущем. И есть испытания тяжелейшие при приходе Машиаха, это называется «Праведники, плохо ему». Это пишет тоже Рамхаль в книге «Да, Твунот», очень все это прочесть это. И поэтому мы сейчас, мы не знаем, что происходит. Надо только вещь одну, что мир, у мира есть хозяин, мир этот небесхозный, Всевышний не ушел в отставку, и мы не знаем причины, все причины, но надо знать и делать, исправлять то, что можем делать. И дальше молитва Всевышний приблизил приход Машиаха великим милосердием, а не через тяжелейший это катаклизм. Всего хорошего.
Какой механизм?
Что?
Какой у нас механизм спасения ситуации?
Одна у молитва? Нас нет, почему? Не только молитва, надо сделать чего? Надо исправить себя, надо учить Тору, надо обучать Тору других. Надо нести свет Тору всему миру. Это не только молиться. Не, молитва – это очень важная вещь, этого мало.
Если мы обратим внимание, в принципе, на такой консервативный, жесткий такой религиозный еврейский мир, вы же видите, что он очень настолько закрытый, что, в принципе, несут они так не тоже. Ну, то есть есть какие-то ряды людей, личности или там направления, но в целом такое, там, где прям все жестко.
Я вам скажу, ситуация очень простая. Можно учить, если открыться внешнему миру, можно сильно пострадать.
Да, конечно.
Поэтому, в первую очередь, надо охранять то, что есть. А дальше есть отдельные единицы, которые могут действовать вне мира, религиозного мира. Они не будут действовать. Нам надо сохранить то, что есть. А дальше есть, слава Богу, много людей, которые действуют вне, в особенности в Иерусалиме или в Америке. В Европе не знаю, много делают, сейчас делают, но наша основная задача – сохранить себя и наших детей, чтобы они были выросли хорошими евреями, как положено, и они своим личным примером, светом Торы, которые учат, это свет Торы будет распространиться по всему миру, это то, что приведет Машиаха, было сказано словами Мидраша: «Морше батойра махзир намутов, свет Торы возвращает добру». Имеется не лично каждого человека, а в целом, когда есть в мире свет Торы, возвращает весь мир к добру. Всего хорошего.